Ну, подводя итог ответу на вопрос о том, как же понять страдания человеческие при наличии Бога любви, подводя итог, поскольку, я думаю, все-таки вчера мы с вами достаточно говорили, опять-таки еще раз отвечу, что Бог никого не наказывает. Бог не подвержен какой-либо страсти, гнева или даже человеческой любви, как пишет Антоний Великий. Мы сами себя наказываем тем, что грешим. Грешим в каком смысле? Вот это очень важно понять и объяснить всем. Не в том, что мы нарушаем какой-то внешний закон, данный нам, а в том, что законом этим является наша природа. И каждый грех есть ничто иное, как тот вред, который мы сами себе приносим. Нельзя терзать свое тело. Нельзя. Нельзя, конечно. И мы знаем, нельзя пьянствовать, нельзя там заниматься наркотиками, нельзя себя, знаете ли, подвергать страшнейшему голоду, ну, всяким вещам, холоду, перегреву и так далее. Мы это прекрасно знаем, как все это отражается на нашем организме. Вот когда касается тела, то люди все понимают. Как только касается вопроса души, здесь полный тупик. Нет, мы вредим. И то, что Господь дал заповеди, это означает не какой-то внешний приказ, нарушая который мы подвергаемся действию этого закона. Нет, а это есть предупреждение Божие каждому человеку, предупреждение, данное из любви, а не из угрозы. Человек, не вреди себе, ты же будешь страдать. Я хочу обратить внимание только еще на один момент, что если в мире физическом очень многие последствия нарушения законов нашей природы мы ощущаем тут же, ударились, тут же шишка на лбу, но бывает не всегда. Человек долго пьянствует, прежде чем у него цирроз печени, там, или инфаркт, или еще что-нибудь. Не всегда. То в области духовной это особенно важно – иметь в виду, что нет моментального возмездия. Большей части это происходит через какое-то время и в других, кажется, не связанных с данным фактом направлениях, других сторонах. Почему это делается? Опять очень важно объяснить. Потому что нам здесь, в этой области земного бытия, предоставлена свобода избрание добра и зла. Мы свободны. Нам объясняется только – это зло. И блажен тот, кто верует, что осуждать – это зло. Завидовать – это зло. Зло какое? Которое себе я приношу. Надо понять еще один очень важный момент, что когда мы поступаем неправедно по отношению к другому человеку, поступаем неправедно по отношению к законам, поступаем неправедно по отношению к природе, к зверям, птицам, цветкам, деревьям. Вы слышите? Когда мы поступаем неправедно по отношению к вещам, вы слышите? Небрежность по отношению к вещам. Святые отцы обращают на это внимание. Мы себе прежде всего вредим. Чем? Вот этим внутренним духовным актом поступка неправедного. Должны же понять, что в том и заключается духовная суть наша, что каждым своим волевым актом мы или разрушаем, или созидаем наш человеческий дух. Итак, все скорби, все страдания в мире в подавляющем своем большинстве случаев обусловлены нашим неправедным духовным устроением. Еще один момент, на который обращаю внимание. Я сказал, что это неправедное духовное устроение выражается, когда мы нарушаем эти законы нашей духовной жизни. Не сразу он проявляет себя. Нет автомата. Подумал я плохо, мне раз по лбу, Господь Бог. Мы бы тогда рабами стали. Так только таково отношение только к рабам. Еще об одном моменте хочу сказать. Который очень важен также для понимания этого вопроса. Мы же видим другое. Мы же видим, когда неправедные, откровенно неправедные люди благоденствуют. Явные праведники страдают. А как это понять? Нас спрашивают, а как же это понять? Ведь он же неправильно поступает. Он отъявленный злодей. И вдруг у него все полное благополучие. Где же тот закон, о котором вы говорите? Что каждый грех – это есть нарушение нашей природы, которое влечет за собой страдания. Где же этот закон? Это, опять-таки, тот же вопрос из той же сферы. Что можно ответить человеку на такое вопрошание? Нужно опять, мы возвращаемся к тому же. Если Бог является законом нашей природы, если этот Бог есть любовь, то оказывается, каждое действие Божие и каждое действие вот этой нашей основы даже природы, поскольку она есть любовь, так, оно исходит из того духовного состояния человека, которое мы, к сожалению, даже в себе не видим, тем более не видим в другом человеке. А в чем тут дело? Кто из нас может ответить на вопрос? Только ответит серьезно, без шуток. Скажи, вот ты скажи мне, ты знаешь, что тебе полезно? Быть здоровым или болеть? Быть богатым или в нищете? И так далее, не хочу умножать. Кто из нас это знает? Полезно с какой точки зрения? Не забывайте, когда эти вопросы задают нам, то мы уже отвечаем на этот вопрос, решаем этот вопрос не в этой замкнутой плоскости вот этого земного ограниченного бытия, вот этого мига, а мы на все смотрим и все оцениваем с точки зрения вечности, то есть с точки зрения наилучших условий спасения человека. Вы знаете, как многие, имеющие богатство, начинали понимать бессмыслицу этого. Вы же из истории знаете, из истории тех же святых, мы же знаем, как многие все бросали. Бессмыслицу. Каждый человек... Человеку, у которого ничего нет, только дай ему это. Весь жаждет. На самом деле, умный человек убеждается и в другом. Помните, я вам рассказывал, как корреспондент спрашивает миллионера, зачем вам столько денег? Тот отвечает, да, они мне сейчас не интересны, хотя когда-то были очень. Теперь они мне не интересны. Теперь... Я жажду власти. Одна страсть рождает другую. Жалко, что этот корреспондент не продолжит свои вопросы и не подошел к тому, кто обладает властью. Зачем вам эта власть? Это же такая тягота. Подумайте, это такое бремя. Это нужно непрерывно решать все. Он бы ответил, да, сейчас уже меня интересует не столько власть, сколько слава. О, дайте славу мне теперь. Страсти рождают одна другую, если человек не борется с ними. И здесь, когда мы говорим, почему один получает здесь преступный человек, но кажется земное благоденствие, то мы должны ответить. Мы эту жизнь оцениваем с точки зрения вечности, и Бог каждому дает то, что даст ему, этому человеку, наилучшие возможности в самоопределении к добру или злу. Я богат, мои рабочие зарплаты не получают. Совесть, может быть, заговорит, Я многим обладаю, и вот еще одна жертва. Я направляю пистолет или нож заношу. Может быть, дрогнет рука. Учтите, что промысл Божий в чем состоит? В чем состоит проявление любви Божией? В том, что каждого человека в соответствии с его вот этим духовным сейчас состоянием Бог ставит в наилучшие условия самоопределения, слышите, самоопределения его свободы. Спасение – это добровольный акт, это акт свободной воли, а не принуждения. Вся наша земная жизнь состоит в чем? В непрерывном выборе, добра и зла. Приходят мысли, так и приходит желание, и так далее. Постоянно человек оказывается перед этим лицом. Наши внешние обстоятельства опять и как ты человек? Как ты, человек, оцениваешь свое возвышение по административной какой-то лестнице? Как? Из человека скотиной становишься? Или, напротив, смиряешься? Я же понимаю, что я совсем не тот, кто могу руководить людьми. Ибо руководить человеком, как еще древние греческие философы говорили, может только тот. Вы слышите? Философы правильно говорили. Только тот, кто научился руководить собой, своими страстями. Тот, кто является рабом своих страстей, не может он руководить другими, потому что по этим страстям и относиться он будет к другим людям. Итак, меня подняли на одну ступеньку, дали лычку ефрейторскую. Итак, ну-ка посмотри. Бог каждому дает... Вы слышите, мы же не знаем своих свойств. Никто из нас буквально не знает, мы себя не знаем. Бог каждому дает то наилучшее для самоопределения человека. Вы слышите, мы же рабы, но Бог ставит нас в такие условия, когда можем мы проявить свою свободу. Вот, оказывается, в чем состоит промысл Божий. И поскольку мы не знаем индивидуальных особенностей каждого человека, то потому и не понимаем, почему злодей богатый, праведник бедный, и не понимаем, потому что смотрим на кожу, на внешнюю личину только человека, а не видим души его, а не видим, что ему, именно этому злодею, как раз и богатство, да-да, захлебнись, не захлебнешься ты этим ли богатством, может, одумаешься ты. Ибо Бог, повторяю еще раз, есть любовь, а не наказание. И увидит человек, и просыпается в человеке совесть. Сколько историй свидетельствует о том, как закоренелые преступники часто вдруг начинали переживать этот ужас своих преступлений, начали понимать, что они сделали, понимать, нельзя на крови других людей строить свое благополучие. Ну, примерно вот так, друзья мои. Я просто с вами делюсь для того, чтобы дать вам, ну, какие-то, ну, советы. В данном случае я бы не давал, но поскольку меня посадили на этот стул электрический, да, то я уже, так сказать, вынужден вам давать эти советы. Может быть, они вам пригодятся. Значит, вот так примерно можно отвечать на вопрос, почему праведные люди часто, ну, не всегда, может, но часто страдают. Грешники, кого мы называем грешниками, благоденствуют. Еще один вопрос. Что такое наше представление о грешнике и о праведнике? До чего же они близоруки? До чего они, простите меня, часто безумны? Сколько раз приходилось вот говорить, что такое нравственность? Это характер моего вот этого внешнего поведения. Все видят, что я не нарушаю никаких норм нравственности. даю даже кому-то и прочее. И все уже считают, я праведник. Да на самом деле вовсе нет. Совсем нет. Во мне гордыня. Я благодействую даже другим. Опять-таки из этого чувства гордыни. А вовсе не по любви к человеку даже. Мы же не знаем даже этого. Кто такой грешник? Мы смотрим опять-таки на внешнюю только сторону, сторону его жизни. А оказалось-то, лютыми грешниками перед лицом Христа оказались эти внешние праведники. И лютый грешник, лютому грешнику сказано было, сегодня же будешь со мной в раю. Кто праведник истинный, кто видит, насколько он неправеден в самом себе. Все до одного праведника христианские, все утверждали это о себе. Причем это было не лицемерие. Зачем лицемерить? Они бы говорили, да, мы святы, слава Богу, мы праведны, милостью Божию, но я вот такой, на третьем небе. Нет, все видели, насколько они неправедны. И напротив, те праведники, которые видят себя праведными, лжеправедники. Как это важно, друзья мои, понять. Поэтому, когда наше суждение начинается, а почему праведники страдают, а грешники благоденствуют, кто это из нас может судить о том, кто? Да, он вор и убийца, верно. По всем категориям нравственности он негодяй и преступник, и грешник, верно. Верно? Кто страшнее, этот человек, который видит, я убийца и вор? Или тот, который весь в ореоле собственной славы от своей праведности? Оказывается, по суду Христову, оказывается, этот, видящий себя праведником, неизмеримо более отвратителен для Бога, то есть более грешен, чем даже этот убийца и вор. Женщину привели в грехе, Это был факт, что сказал Христос, подумайте. Это что такое, оправдание греха, что ли? Оправдывает он, что ли? Нет. Нет, он всем, во-первых, показал, кто из вас без греха. Во-первых, показал, во-вторых, ей показал, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Видел, в каком страхе и в каком она понимании, что она совершила, в каком осознании своей греховности он-то видел. Друзья мои, праведность определяется степенью смирения человека, степенью видения им своей неправедности. Поэтому учтите, кстати, маленькое замечание сделаю. Когда мы идем к причастию, когда готовимся к причащению, кто достоин причащения? Кто этот достойный? Только тот, и в той степени, в какой он видит себя недостойным. Если я вижу себя достойным, я все вычитал, раз, это самое главное. Два, день, два, три постился, все. Все, я подхожу уже. Избави Бог. Еще раз он повторяет. И мы должны это сами на себя смотреть в этом плане. Другим людям надо сказать. Степень нашей праведности, если хотите, степень нашей достойности определяется перед лицом Бога степенью видения своей, реального видения своего недостоинства. Итак, я опять все к тому же вопросу. Когда нас спрашивают, почему праведники страдают, почему грешники благоденствуют, мы не знаем, кто более грешен. Раз. И оставим этот вопрос. Не знаем. Христа распяли праведники. Первый в рай вошел грешник. Вот что говорит христианство. Понимаете? Вот, я вам отвечу. Вы слышите, что говорит? Я отвечаю, вот вопрос человеку. Верите? Знаем ли мы внутренний мир человека? Нет. Оставим поэтому. Во-вторых, не зная этого внутреннего мира человека, мы не знаем, что полезно кому. Этому полезна бедность, этому полезно, вы слышите, богатство, чтобы и тот, и другой, но с учетом его именно индивидуальностей, получил наибольшую возможность чего? Прийти к видению того, что сказал пророк Давид: «Аз есть червь, а не человек». Не знаем мы. Вот так. Попробуйте, вот, так сказать, ну, запомните хотя бы некоторые вот эти мысли, поскольку это вопрос, с которым вы будете встречаться постоянно, очень часто. Это постоянно. Откуда войны? Да. Откуда убийства? Войны. От страстей наших. Откуда ж войны? У соседа хорошо, лучше, чем у меня. Так это же можно, знаете ли, позеленеть с тоски от зависти. И еще один вопрос, связанный с учением о Боге любви. Вопрос, который почти отвечен, но есть один нюанс – страдание детей. Почему дети страдают? Разве они грешны? Разве они совершили что-то? Нет. Так как же тогда божественная любовь позволяет страдать им? Где же ваша любовь? Любовь вашего Бога? Опять ответим. Первое. Все, что происходит в этой жизни, мы оцениваем только с точки зрения полезности или вредности для вечной жизни. Жизнь – это вечная. Это не жизнь, которая смертна. Это не богатство, которое дали мне подержать и потом отняли. Что это такое? Дали подержать вам. Сколько? Миллион, миллиард, триллион. Подержали? Давай сюда. Ух, какой богатый человек. Не насмешка ли это? Христианство жизнью называет вечность неотъемлемую. Это первое. И поэтому все, что мы оцениваем, все земное, происходящее с нами, мы оцениваем только с точки зрения вечности, вечной жизни. Это первое. Что из этого первого следует? Из этого следует вот что. Мы говорим, если есть Бог, а вы спрашиваете нас с этой точки зрения, если есть Бог, если Он – любовь, и вы же говорите, вы спрашиваете, то отвечаем, следовательно, эти страдания имеют смысл. Имеют смысл. То есть они оказываются необходимы, полезны, благотворны, эти страдания. Они имеют смысл. А представьте себе, я отвечаю этому человеку, вот, который стоит передо мной и спрашивает с усмешкой: «Хорошо, Бога нет». Тогда какой смысл имеют эти страдания? Пожалуйста, я прошу вас ответить. Бессмыслица. Жестокое, оказывается, жестокий произвол кого-то или природы. Бессмыслица, простите. Вы же спрашиваете смысла, когда говорите, почему дети страдают. Вы смысла спрашиваете или бессмыслицы? Смысла? Я отвечаю. Если есть Бог, следовательно, есть смысл. Что есть Бог, об этом, пожалуйста, поговорим отдельно. А если нет Бога, скажите, какой смысл? Так вы что, проповедуете, вы за бессмыслицу выступаете, да? Это первое, что стоит иметь в виду. Второе, о чем хочу сказать. Христианство утверждает, что каждый человек, тем более каждый христианин, это не песчинка, который только толкается и соприкасается с другими песчинками. Каждый человек есть живая клетка в человеческом, всечеловеческом, если хотите, организме. Или, мы скажем еще более правильно, точно, в церкви. Церковь есть тело, организм, живой организм. И каждый, из состояния каждой клеточки, оказывается, имеет прямое отношение к жизнедеятельности всего организма, так же, как и весь организм действует на каждую клеточку. Посмотрите, что бывает с человеком, у которого заболел зуб. Надеюсь, что многие это знают. И не нужно говорить, всего один нервик какой-то, смех один. Я так студенту одному и сказал, ну а что ты-то? У тебя зуб болит, пусть болит, а ты-то что? Правда? Он почему-то был недоволен. Странно даже. Вы слышите? Недаром апостол пишет, страдает ли один член, страдает все тело. Радуется ли один член, радуется все тело. К чему я все это говорю? Ребенок, хоть еще малопонимающий, святой, ибо дети действительно это ангелы Божии, пока не научатся лукавить и лицемерить. Это ангелы действительно Божии. Они связаны органически, духовно-органически связаны своими родителями, там, воспитателями, в конце концов, с окружающей даже средой связаны. Они единые, целые. Это живая клетка в живом организме. Так? А теперь вот что, о чем давайте подумаем. Посмотрите, в нашем человеческом мире, как часто тот, кто исполнен любви, настоящей жертвенной любви, жизнь свою отдает за другого. Сколько по этому поводу написано великолепных книг, прекрасных романов, оперы, особенно романтической любви. Сколько написано книг о геройстве других, когда человек отдает один за всех. Помните подвиг Муция Сцевала? Сцевалы, Муция Сцевалы, когда Рим спас чем? Помните, я, по-моему, вам рассказывал или нет, я не помню. Но когда Рим был окружен, и уже все там кончалось, и продовольствие, и все, они уже погибали. И этот герой пошел, как парламентарий, пришел к вождю окружающих Рим. Это был язычник, перед ним священный огонь. И что сделал этот Муций Сцевала? Он положил руку свою на жаровню и начал говорить с этим вождем. Вы никогда нас не победите. У нас все есть. И вы будете стоять бесплодно. А в это время запах жареного мяса человеческого. Язычники смотрят в ужасе, что происходит. Именно в ужасе. Вождь немедленно приказал, все, все, кончаем, все. Его отпускают, он уезжает, его хватает эта свита. Все, через несколько часов никого не было вокруг Рима. Трудно это представить, но я вам скажу, что в состоянии вот такого аффекта мужества человек может совершить очень многое. И поэтому я верю в правдоподобность даже этого случая. Думаешь, это правдоподобно. И потом люди-то были совсем другие, не то что теперь. Ущипни, и он под потолок подскочит. Действительно могли переносить страшные муки и страдания. Какая-то сила еще была в людях. И душевная, и физическая сила, все было. Видите, оказывается, что может сделать, какие страдания перенести, о чем я говорю-то? Один человек за многих, за всех. Это акт. Вот это и есть акт, если хотите, жертвенной христианской действительно любви. Это действительно христианской любви. Чем увенчивается она с христианской точки зрения? Не столько с человеческой, что он был овеян славой римлян. Такой подвиг увенчивается вечной славой. Дети страдают. Они сейчас не понимают, почему они страдают, за что страдают. Не знают они и не понимают. Вы спрашиваете, с христианской точки зрения понять смысл детских страданий? Отвечаю. Вот, через миг наступает их вечная жизнь. Там они увидели смысл этих страданий. Каких? Это жертвенные страдания за кого? За тех, с кем они связаны непосредственными узами своей жизни. Родители, воспитатели, опять я говорю те же самые. Они, эти детские страдания, носят вот тот же самый характер. Как мы можем назвать этот характер? Ну вот как, когда герой страдает за других, как его назвать, этот характер? Ну, каким словом? Ну, скажите, какое слово тут можно? Искупительный, я даже боюсь, это слишком громкое слово. Нет, другое слово. Но слово какое? Смысл какого этого слова? За. Они страдают за других, чтобы избавить других, кого любят от этих страданий. Там эти дети увидят, что Бог дал им пострадать за тех, к кому их сердце будет обращено полной любовью. Не всем детям это дается. Вот мы с вами до сих пор живем. Далеко не всем детям это дается, а только некоторым, только избранным. Посмотрите, мы прославляем избиенных за Христа детей. Прославляем. Церковь прославляет. Мы бы не знаю, прославили или нет. Сказали, ну, убили и убили. Церковь прославляет их, которые не понимали, почему их убивают. От 2 лет и ниже. Что они понимают? А церковь их прославляет. Что это значит прославляет? Это же не земная слава. А церковь свидетельствует о их славе, которой они удостоены в вечности. Вы слышите? Вот о чем говорит христианство. Вот на что указывают детские страдания. Это та слава вечной жизни, которой они сподобятся там. И будут вечно благодарить Бога за то, что Он позволил им пострадать за других людей. Вы обратите внимание к психологии, обратитесь, как иногда человек хочет даже что-то вот сделать ради другого. Но только сейчас мы говорили о любви. Вплоть до пострадать даже, умереть, броситься в бой. Так, пусть из тебя иссекут всего этими мечами. Он рад это сделать, вы слышите? Почитайте, какие были прекрасные книги. Теперь все опакостили, саму любовь опакостили, грязью облили, скотской грязью. Рады были люди пострадать. Теперь понимаете? Дети это будут вечно благодарить Бога, вечно, за то, что Он позволил им пострадать за тех, кому их сердце преисполнено будет любовью. Вот наш христианский ответ. Почему страдают и дети? Мы сказали о том, почему страдают праведники, а вот почему страдают и дети. Ну, вот так, друзья мои. Если у вас есть, тем не менее, вопросы, то, пожалуйста, поскольку, еще раз повторяю, об этом вас постоянно будут спрашивать. Это постоянный вопрос. Он постоянно звучал во всей атеистической литературе. Он звучит из уст людей, очень добрых и прекрасных людей, но которые действительно не понимают, которые хотят верить, и у которых, тем не менее, сомнения. Звучит этот вопрос. Вы должны будете ответить, должны отвечать. И будете отвечать, никуда не денетесь. И дай Бог, чтобы вместо хлеба камень не подать. Учтите это. Ну, вот так. Это то, что я вам хотел сказать о природе страданий, о христианском понимании страданий, о их смысле и о бессмыслице всех страданий, если нет Бога. Бессмыслице, бессмысленности всех страданий, если нет Бога. Они-то носят вот сиюминутный характер, и все. Ну, вот так, друзья мои. И я надеюсь, что, может быть, вы поняли и мысль о промысле Божьем, поскольку он прямо связан с этими вещами. Значит, промысл Божий в отношении каждого человека, в отношении каждого народа, всех людей, вот в чем состоит. Слышите, в чем состоит? Человек, народ ставится в наилучшие условия, при которых может выявиться наилучшим образом его свобода к добру или злу. Раз. Второе. Наилучшим образом человек сможет осознать, кто же он есть на самом деле. Боги мы, как боги, или действительно червь. Сейчас есть, через мгновение нет. Вот вся моя гордыня рассыпается в прах. Вот в чем суть промысла Божия – дать проявление нашей свободе, ибо через это человек происходит становление личности, через эту свободу. Второе – это становление происходит в каком направлении? В направлении самопознания. Ибо христианином является только тот, кто в конце концов приходит к познанию того, что мне нужен мне Спаситель. От чего? От моих страстей. Вот кто только является христианином. Хорошо, друзья мои, это вот... Так сказать, связано все то, что относится к теме христианской, лучше сказать, православное учение о Боге. Православное. Почему я так говорю? Православное. Не удивляйтесь. Вы все сейчас соприкасаетесь с разными формами протестантизма, с католицизмом. Вы видите, какое там учение. Или это сладкая конфетка, Бог всех любит, приходите, все вы спасены, ура! Или Бог – это судья, грозный судья, смотрите, как в католицизме. И у нас, к сожалению, заражены этим судейством, представлением о Боге как судьи. Недаром Самарин говорил, католицизм – это иудаизм в христианстве. То же самое – судья, судья и судья. Бог – любовь, а не судья. Любовь. Но любовь какая? Праведная. Что это значит? Что это значит? Это совсем не значит, что у Бога есть правда и есть любовь. Вот, две составляющие. Совсем нет. Потому что в таком случае, когда он поступил бы по любви, он бы поступил неправедно. А когда поступил бы по правде, он бы поступил не по любви. И так как же быть? Наши догматики, это интересно в этом отношении, такая элементарщина, знаете. Бога любовь праведная. Вы слышите? Любовь правильная. Не наша любовь, когда мы одних любим, других ненавидим, а правильная. Какая правильная любовь? Которая ищет только пользы, блага человека. Правильный. Вот что такое правда Божия. Вот что такое праведность. Понятно, что такое? Это та же любовь, но какая? Правильная любовь, приносящая благо. Поэтому попускается одному человеку и слава, и честь, и богатство, и здоровье, другому и нищета, и бесчестие, и болезни. Почему? Ищет пользы. Слышите? Пользы. И больше ничего. Пользы ищет вечный, благо вечного. Вот какова любовь Божия. Поэтому не можем принять ни этой благостности, этой сладкой протестантской сладости, когда все, все, мы все спасены, прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай. Вот. Мы не можем принять этого. Царство Божие нудится, человеку богоподобное существо. Царство Божие приобретается своей волей, своим понуждением к тому добру, который открыл нам Бог. Только этот человек способен принять Царство Божие без вреда для себя. Вот это надо понять. Ну и маленькую иллюстрацию я вам принес еще, которая для вас будет, наверное, довольно любопытной. Ну, надо же чего-нибудь такое развлекательное, правда ведь? Смысл жизни в чем? В развлечении. Поэтому спортсмены получают миллионы, да, рабочие, бедные, рубли. Ну, сравнили. Кто больше пользы приносит человечеству? Подумайте. Потому и оцениваем. Кто больше приносит пользы, тому больше и платим. Правильно же? Это понятно или непонятно? Кому это непонятно? Что рабочий приносит? Какой от него пользы? 3-5 тысяч ему и хватит. Ну, 10 – это уже, знаете ли. И все, от него проку никакого нет. Там выпускают всякие, так, станки делает, гайки там всякие, газ проводит, электричество. Так, спортсмен, вот это да. Вот туда, тут можно десятки миллионов платить. Тут не только польза, а величайшая пользительность даже. Слышите, на чем жизнь-то строится? Вы поняли? Не забывайте, друзья мои, 3С – на которых стоит безумный мир. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, хлеба и зрелищ. За что нам эти черные рабочие нужны? Рабочая скотина. Развлечение нам нужно. И им мы заплатим сколько угодно. На чем построено жить? Вы слышите? Какое человеконенавистничеством живет мир мирской, это и дистеричное, прямым человеконенавистничеством. Другого слова не найдешь. На развлечении гигантские средства и полное, я не знаю, что там с этим связано. И здесь бедный человек. Ухаживать за детьми, брошенными, инвалидами, дебилами. Ужасная работа. И получает 5-6 тысяч рублей в месяц. Вы скажите, кто для нас важнее, для общества? И спортсмен, который 30 миллионов евро там. Я не знаю, за как контракты. Разве непонятно? Дерево узнается по плодам. И мы этим живем? Вы теперь понимаете, насколько важно православие для жизни общества? Люди даже не видят этого, даже не задумываются над этим. Как важно говорить об этих вещах. Ведь много глупостей совершается по бездумности даже, по стихийности, по какой-то инерции. Надо же это понимать. Ну, хорошо, я сказал развлечение, так мы же все-таки дети своего времени, и мы должны с вами развлекаться, правда? Пусть другие работают, а мы будем развлекаться. Я просто хочу вам привести любопытную вещь, одно сообщение. Политические предпочтения американцев напрямую зависят... А, у нас все нормально, еще время есть, да? Напрямую зависят от того, каким они себе представляют Бога. Политические представления, предпочтения американцев. От того зависит, каким они себе представляют Бога. При этом существует четыре мнения о нем. Авторитарный Бог, великодушный Бог, отстраненный Бог и критичный Бог. Не то, что в православии, всего один-навсего. Любопытно, что приверженность к одному из образов зависит от половой и расовой принадлежности, и региона, в котором тот или иной американец проживает. Респондентами религиозного исследования университета Бейлора, которое проводилось целый год во всех штатах, стал 1721 человек. Ну, не так много, конечно. Верующими себя назвали 91,8% опрошенных. Здорово! Видите, Америка, какая религиозная страна. 5% позиционировали себя как атеисты. Оставшиеся, скорее всего, агностики. Они пассивно относятся к религиям и деноминациям, но полагают, что что-то там есть. Но не задумывается об этом. Кстати, для сравнения статистика приводится. В Италии верующими себя признают 74%, атеистами 6%. В Соединенном Королевстве, это в Англии, 38% верующих против 20% неверующих. В Швеции точно 23/23. Значит, всего 46%, остальные – между небом и землей. Кстати, сейчас в Англии появились автобусы, в Лондоне около 800 автобусов ходят с надписью «Бога, скорее всего, нет». Поэтому будьте спокойны и наслаждайтесь жизнью. Видите, какой Бог, оказывается, гроза-то. Жизни не дает даже. Некто из наших, некто, не знаю, кто он, что он, но возгорелся гневом. И, проконсультировавшись, как он говорит, что будто бы с кем-то из московской патриархии, кого не называет, и с епископом нашим лондонским, решил провести такую акцию, противоположную акцию. И тоже наняли эту рекламу, рекламу на автобусах, 25 всего, по-моему, автобусов, двухэтажных, как это в Лондоне, там обычное явление. Так, и на этих автобусах будет написано «Бог есть, живите спокойно и наслаждайтесь жизнью». Увенчивает эту надпись «Голубые купола Троицы Сергиевой Лавры». Я так подумал, что же хуже-то все-таки, первая надпись или вторая? И пришел к выводу, что вторая, конечно, неизмеримо хуже. Когда вам заявляют «Бог есть, наслаждайтесь жизнью», то я боюсь, что 99% – прочитавших эту надпись, поймут, он есть, и пусть есть. Или он такой хороший, живи как хочешь. Я думаю, что большинство поймет именно так, что Бог не помеха нам хотя он и есть. Даже мне не понравилась вот эта акция, хотя этот человек утверждает, что будто бы она одобрена. Я не знаю, кем одобрена и насколько одобрена, но сказать «Бог есть» и «наслаждайтесь жизнью», я понимаю, живите спокойно, не бойтесь. Но наслаждайтесь, само слово «наслаждение», вы понимаете, что оно несет в себе. Совсем другой же акцент. Конечно, я понимаю, что это сделано в пику или в противопоставлении той надписи, я понимаю. Но она таит в себе что-то такое нехристианское. Христианство говорит, что мы находимся в больнице, и мы призываемся не к наслаждению в жизни. Хотя не к этому, не наслаждением мы живем, не соловьиных язычков же мы, не к ним стремимся. Нормальная жизнь, да, это все. Это нисколько не противоречит христианским началам жизни. Но стремиться к наслаждениям, жить наслаждениями, это что-то такое, совершенно не соответствующее христианству. Не в этом наша цель. А здесь звучит именно похоже на это. Но продолжаю дальше. Техасские социологи пришли к любопытному выводу. Социальные и политические воззрения верующих зависят не столько от того, являются ли они прихоженными, например, римско-католической или баптистской церкви, сколько от образа Божия, который у них в головах. Итак, как же расшифровываются эти образы Бога? Первый – Бог авторитарный. За Него проголосовало 31,5% верующих. Выступает в роли сурового судьи и активно вмешивается во все происходящее на этом свете. Это первая категория. В основном такого мнения придерживаются афроамериканцы, ну, черные. Великодушный Бог – 25%. Не судит, но активно участвует в повседневной жизни. Хороший Бог. Он не судит никого. Отстраненный Бог – ну, это деизм, помните, вы проходили. 23%. Создал землю – он и не судья, и не участник в нашей жизни. Часы завел, и они ходят. И дела ему нет теперь до этих часов. Наконец, критичный Бог судит, но не вмешивается. Таковой высшую силу представляет 16% опрошенных. Как заключили эксперты, чем ниже образовательный уровень религиозного человека, тем сильнее в его сознании степень вовлеченности Бога в мирские дела. Женщины склонны представлять Бога авторитарным и, как ни парадоксально, все же великодушным. Мужчины – отстраненным. Мы и сами решим без тебя, что нам делать. А теперь следующее, уж совсем интересное сообщение. В том, что Бог – мужчина, уверены 42% американцев. Интересно, у нас сколько процентов? Нужно попросить. Че, вы не проводите, наверное, никаких опросов в семинарии-то? Взяли, провели бы, хотя. Тем более, тут речь и Регинская школа, и иконописная. Интересно посмотреть. 42% уверены, что Бог – мужчина все-таки. 1% предпочитает считать Всевышнего женщиной. Все-таки есть такой процент. Но это феминистки такие ярые. Я встречался с такими. Ой, жуть! Не приведи Бог вам встретиться. Попробуйте что-нибудь сказать не то. Съедят живьем. 38% опрошенных склоняются к версии 38%. Что Бог не мужчина и не женщина, а кто-то еще. 9% жителей США убеждены, что у Бога есть руки, ноги, голова и прочие части человеческого тела. 9%. 48% думают, что Он обладает телом, но которое не обязательно имеет человеческую форму. 27%, всего 27% придерживаются, что у Бога тела нет. Ну, дальше уже это, в общем-то, то же самое, да. Ну, вот так. Видите, какие интересные есть представления о Боге. Это действительно интересные. Видите, насколько антропоморфизм силен в представлении человеческом. И, видимо, это в какой-то степени обусловлено и образовательным, наверное, уровнем человека, а главное – характером его мышления, способностью его к отвлеченному мышлению, способностью, если хотите, хотя бы как-то, но представить и понять, что такое Бог есть Дух. Многим трудно, например, молиться, не представляя себе образов. Был такой случай, подошла ко мне одна женщина, говорит, как же молиться тогда, если ум должен быть безвидным, как говорят отцы? Я не могу. Мне же надо представить, иначе как же молиться? Это было очень такое симпатичное зрелище, симпатичная картина. Да, как трудно. Видимо, тут очень во многом обусловлено наше понимание Бога и этим, то есть и степенью нашего интеллектуального даже развития, или, хотите, общего, так сказать, культурного. Да, но и другими, конечно же, вещами. И другими, не только этими. Я думаю, что та статистика, которая здесь приводится, в своих некоторых параметрах, она, может быть, легко соотнесена и с представлением о Боге и у нас, если коснуться простого, самого такого простого народа. Я думаю, что и у нас, потому что у меня был однажды разговор с одной женщиной, когда я вздумал вдруг по своему недоумию сказать, что Богоматерь одна. Ну, мне и досталось на орехи. Это вас там в семинарии учат таким вещам, как одна Богоматерь? И давай мне перечислять все иконы Божьей Матери. Я, конечно, тут же сдался, тут же и не вздумал противоречить. Ну, что вы, иначе вот тут подвергся, не знаю уже, каким карам словесным. Оказывается, Богоматерь не одна, представляете? И верно, и это верно, даже оказывается в представлении многих. Посмотрите, какие потоки идут к той же неупиваемой чаше. Ведь не идут же там к другой иконе, особенно которых мало там знают. Не идут же к прибавлению ума, правда? Никто же не ищет этой иконы почему-то. Никто не ищет. Все умные потому что. А вот неупиваемые чаши много пьяниц, поэтому все идут. Видите, как здорово! Вот вам с вами наш и интеллектуальный, и духовный уровень. У меня ума и так хватит, мне не надо прибавления ума. Слава тебе, Господи, я не дурак и не дура, не как прочие человецы, помните? Вот такова ситуация. Так что я думаю, что представление о Боге, конечно, оно где-то, в общем-то, приблизительно одинаково, хотя, конечно же, исповедание той или иной, ну, конфессиональной, что ли, веры налагает отпечаток на сознание верующего и на его представление. Так, какие у вас вопросы? Я, видите, постоянно спрашиваю, а то вдруг скажете, не дает вопрос задавать. Пожалуйста, если есть что-то, говорите. Есть у кого-то? Давайте, давайте.
Святых отцов кто пишет по вопросу?
Что?
Святых отцов кто пишет по вопросу о страданиях детей?
О страданиях детей? Вот, значит, это вопрос, действительно, вы задали очень-очень хороший. У Ефрема Сирина, по-моему, немножко есть. Так? У Иоанна Златоуста, где он пишет об этом. Да, а вот еще кто, я боюсь даже сказать. Дело в том, что другие отцы, они вообще говорят о страданиях и говорят, так сказать, о принципиальном, что ли, рассмотрении этого вопроса. Да, вот в частности, вот я вам не процитировал, а очень интересные слова Исаака Сирина, который писал: «Ибо что по необходимости следует, то по извращению смысла называем воздаянием», что Бог воздает, то есть наказывает. По извращению смысла называем воздаянием. Ибо что по необходимости следует, то есть каждый грех, естественно, влечет за собою страдания. Почему святые говорили, там, Марк Подвижник: «Не хочешь скорбей – не греши». Апостол Иаков об этом очень хорошо пишет: «Бог никого не искушает, но каждый искушается своей страсти». Вот как он пишет: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Да. Если еще какие есть вопросы? Ну, тогда я краткий вывод сделаю, друзья мои. Обращаю ваше внимание еще раз, вывод просто, что христианство открыло нам такие свойства Бога, о которых не знал предшествующий мир. Это прежде всего, что Бог есть любовь и Бог есть смирение. Еще что есть Бог любовь, еще как-то с этим еще могут принять. Но что Он есть смирение, это уже воспринимается как нечто противоестественное. Перед кем же Богу смиряться? Вот задают вопрос. Не понимаешь, что смирение состоит не в том, чтобы перед кем-то смиряться, а смирение-то есть состояние духа. Состояние духа. Смиренным может быть подвижник, которого никто не знает, который один живет. И он может достичь величайшего смирения. Смирение – это есть свойство Духа. И христианство открыло именно, что, кажется, свойством Божественного Духа является любовь, является смирение. Поскольку такого учения мы не находим в первом веке нашей эры, ни у одного народа, в том числе и у народа еврейского, который имел у себя книги божественные, это Ветхозаветное Откровение. Если мы даже здесь практически, даже там мы не находим вот этой всей силы. Христианство акцентировало на это. Во всей силе показало, что Бог есть любовь и смирение. Там в Ветхом Завете только некие проблески, некие штрихи и больше ничего. Христианство настойчиво, прямо говорит, указывая на крест. Так вот, поскольку нигде мы этого не находили, ни в одной религии, поскольку и Христос, и апостолы как раз не были какими-то философами, великими учителями или политическими, даже хотите, деятелями, это были простые люди, по-человечески выражают. Следовательно, друзья мои, это первое, с чего мы начинаем, и потом я буду непрерывно вам делать такой вывод. Следовательно, откуда же могли они взять это учение и с такой силой настаивать на нем, как догмат, как непререкаемая истина, что так возлюбил Бог мир? Откуда? Нет земных источников. И, кстати, теперь, почему я говорю об этом, это один из аргументов, один, потом еще один за другим мы с вами будем называть, аргументов, которые свидетельствуют о божественном характере христианской религии. Прошу обратить, друзья мои, на это внимание. Не забывайте.